творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник» в студии Мария Романова
и Марина Миронова. И сегодня мы обсуждаем выставку, которая проходит в музее русского импрессионизма в городе Москве на Ленинградском проспекте. И называется она «Николай Мещерин. Выход из суеты». Я вот когда шла на выставку, я все думала, вот такое название «Выход из суеты», «Выход из суеты». Думаю, почему такое название? Вот, стала анализировать какую-то свою сегодняшнюю жизнь в нашем мегаполисе. И подумала, боже мой, я вот в 5 часов утра просыпаюсь. Ну, практически 5-6 утра. Потом я бегу в парк. Потом я иду, значит, там в бассейн, куда-то на какие-то занятия ЦГУН. Сегодня я бежала на эфир и практически, ребята, переодевалась в машине. То есть настолько ритм в мегаполисе сумасшедший. Я вот думаю, это как бы такая наша жизнь, или это суета, или это жизнь как бы соединена с этой суетой. Ну вот когда я была на выставке, действительно, как-то забываешь про все, окунаешься в какой-то совершенно иной мир, какая-то благодать на тебя нисходит. Вот. И картины, конечно, этого художника для меня, кстати, были впервые. Как бы я с ними познакомилась, с этим художником, к стыду к своему. Вот. Но, тем не менее, они меня очень как-то грели, потому что там настолько вот какая-то гармония с природой, какая-то неспешность, какая-то такая, ну, спокойствие, вот так скажем.
А да, я вспомнила детство. Я вот эти травы, да. Тропинки, да. Вот это детское крылечко. Время, когда там на даче высылали нас на все лето, и ты вот растворялся в этой природе, и прямо такая ностальгия у меня начала. Но, друзья, у нас сегодня гости, которые знают больше всех нас об этой замечательной выставке. Это Мария Мороз, искусствовед и сотрудник выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Ну да. Вот мы надеемся вас расспросить, потому что мало наших впечатлений. Я тоже, честно скажу, вот, может быть, я встречала фамилию Мещерина где-то на выставках, но вот первый раз обратила внимание на этого художника.
На самом деле о нем даже искусствоведы мало знают. Это такое имя, которое мы фактически открываем этой выставкой и возрождаем его к истории русской живописи, потому что его выставка была последний раз в 87-м, а до этого в 17-м. Ну, понимаете, события 17-го года, конечно, оставили ее фактически незамеченной. Mm-hmm. И поэтому для искусствоведов его имя как бы остается немножко в стороне. А мы говорим на этой выставке, что он был на самом деле известен, что его работы заметил известный сейчас, современными словами говоря, продюсер Сергей Дягилев, а в свое время импресарио. И он отправлял его работы на международную выставку, которая проходила в 1906 году в Париже и Берлине. Так что, на самом деле, в свое время, более-менее, да, он, на самом деле, был такой художник публичный.
И это при том, что он не профессионал.
Да.
Вот это совершенно потрясающе.
То есть у него нет вообще никакой школы.
У него коммерческое образование.
Знаете, он, получается, да, он не закончил ни одного профессионального художественного образования, но в своей усадьбе Дугино он, я бы сказала так, он призывал к себе усадьбу Дугино многих известных художников. Поначалу это был круг Левитана, и поэтому у него часто встречается в пейзажах история вот такого душевного пейзажа, или, как я говорю, пейзажа настроения. Ведь родоначальником такой тематики пейзажа был Исаак Левитан. И вот как бы с него и начинается эта история пейзажно-русской живописи. И вот такая тема, пейзаж, который вызывает определенное настроение. Вы смотрите на его работы, у вас возникает печаль, тихая радость. Поэтому ощущение вот такого выхода из суеты.
А это нельзя назвать словом импрессионизм? Это не то же самое?
Нет, это не то же самое.
Это же впечатление от пейзажа больше,
вы знаете,
чем сам пейзаж.
Ведь в понятии импрессионизм заложены еще как бы особенности технического письма художника. И не всякий пейзаж, который передает впечатление или настроение, может быть пейзажем импрессионистичным. Конечно же, очень важно понимать, что техника импрессионизма, она особенная.
А вот в чем тогда, вот если буквально в двух словах, вот что такое импрессионизм тогда вот в плане техники?
В первую очередь, это такая, знаете, очень эскизная манера письма. Это размашистый мазок. Если мы... Представьте себе, чтобы вы... У вас задача написать пейзаж детально. Ну, поначалу вы делаете вот такой эскиз-этюд. И, соответственно, вы работаете пленэр, то есть под открытым небом. И, соответственно, ваше внимание привлекает именно эффекты какие? Вот под открытым небом. Что вам интереснее?
Цвет,
конечно, воздух, тени. Вот именно эти задачи ставит перед собой художник-импрессионист. Его даже не столько привлекает сам сюжет, сколько именно как передача цвета природы, атмосферы. И вот эта атмосфера и есть то самое живописное впечатление.
Слушайте, это как в театре, между прочим, вот эта атмосфера, когда, да, вот она ощутимая, такая вот еле уловимая, да, наверное, вот на сцене это очень близко.
Так, а чем же Мещерин отличается?
А у Мещерина необычно в том, что он соединяет две линии. Колористическая линия, которую он учится у известного художника-импрессиониста Игоря Эммануиловича Горбаря. А с другой стороны, сам сюжет, он близок именно к пейзажу Левитана. И получается, с одной стороны, технически он импрессионист, а по самому сюжету и ощущение от этого пейзажа, который вас вызывает, да, вот этот тот самый выход из суеты, дает образ именно школы Левитана. Потому что чаще всего он хочет передать особенные вот эти мотивы грусти. На самом деле жизнь у Николая Мещерина, несмотря на вполне хорошее материальное положение, была, не скажем, счастливой. Близкие отношения с женой у него не сложились, и жили они даже не друзьями, они жили под конец жизни в совершенно даже разных местах. Он специально для нее снимал отдельные квартиры в Москве, она уезжала во Францию, он целое состояние потратил, чтобы обратно вернуть ее.
Как хорошо-то, представляете, вот почти в разводе.
Мне показалось, что грустно как-то, мне наоборот показалось, он настолько как-то наслаждается вот этой красотой.
Потому что он делает этот выход из этой грусти в пейзаж и наслаждается от природы максимально, и в ней он буквально растворяется. И даже во многих есть картины, когда буквально еще чуть-чуть, и знаете, и сам фон потеряет границы. Он пишет «Звездное небо», вы видите горизонт, вы видите прекрасное звездное небо с точки маленьких звезд, и ничего, ни церковки, ни дерева, ничего. Еще чуть-чуть, и
кажется... Какой-то дух, как будто,
вот дух,
да?
Действительно, этой ночи, мистический.
Такой уже выход в вечность какая-то, да?
Да, еще чуть-чуть, и я вот все говорю, выход в абстракцию. Ну, это, конечно, очень условно, тут абстракции совсем нет и речи, но на самом деле, действительно, тут он передает так мощно эту атмосферу, буквально двумя.
А может быть, кстати, из-за штихами. Того, что у него так получается, из-за того, что у него нет конкретной школы, которая вот его, как бы, знаете, вот как платформа такая была направлена, да, изначально. Потому что любая школа, она дает определенные какие-то ограничения, что ли, или какую-то вот классику, да, постановку. А здесь он вот как бы такой свободный художник, и вот он именно вот как-то у него все так вот мягко, вот как-то
все
нежно, как-то все... Может быть, вот где-то размыто, не размыто, наверное, так нельзя говорить.
Наверное, не воздушно. До конца смогу согласиться, что все выпускники академии или школы профессиональные, да, они похожи друг на друга. Да? Ну, вот, предположим, там, если мы возьмем Куинджи, но у него живопись не входит вроде бы ни в какие рамки, что совершенно уникальное. Да? Мы вспомним художника, ну, правда, это уже такая жанровая история, Репина, или вот, предположим, Саврасов. Все они пейзажисты, но они все такие разные на самом деле.
Индивидуальности каждый, да.
И действительно, Мещерин, у него есть, наверное, знаете, что не школьное совершенно, вот не академическое даже, так правильно говорить, это, наверное, восприятие. Восприятие, он не как ученый подступает к своим задачам, а именно как человек, сочувствующий пейзажу и сопереживающий переходному времени.
Это тонкая эмоциональная натура, да?
Да, абсолютно. Да? Настолько тонкая, что существует известная история, когда ему подарили граммофон в 1907 году, и он пишет в письме своему другу Игорю Горбарю, что, кажется, совсем огромофонился и теперь забыл, как вообще кисть держать в руке. У него в это время появляются такие очень красивые, практически полупрозрачные акварельные пейзажи. Ну, как будто живопись от него уходит. И он настолько наслаждается, и даже то, что у него появляется в этот момент, оно похоже на какую-то мелодию, симфонию настоящую.
Музыка ему помогает, вдохновляет, то есть куда-то направляет его, как бы,
да,
его творческое.
Я думаю, что это вот человек, который и музыкально какие-то порывы пытался передать, и визуальные образы отражает как раз в своих работах. Ну и самое главное, ты чувствуешь необыкновенную любовь к всему, что его окружало. Еще важная история. Я же говорила в самом начале, что в принципе у него было материальное хорошее положение. Но несмотря на это, он никуда не ездил. Он фактически все время находился в своей усадьбе Дугину. Деловые вопросы заставляли его отправиться в Москву. Все остальное время — это все время усадьба Дугино и окрестности. Он все время выходит и рисует эту природу.
Он пропитан был этим воздухом, вот этим
абсолютно. И многие, на самом деле, его родственники даже беспокоились за его здоровье, потому что Ну, выходил вечером.
Что, как
дома.
Дикарем становится, да?
Фактически. Возвращался под утро, потому что волновала именно ночь. Вот эти сумрачные образы.
Да? А у него столько прекрасных дневных. Я вот не могла просто отойти. Там маленькая такая картина есть, цветение вишни. Вот я просто не могла от нее отойти. Я как дурочка все время кругами ходила и подходила. Захватывающе просто.
Это его вишневый сад.
Это вишневый сад? Это художник Алексей Кольман. А рядом с этой работой как раз вот вишня уже Мещерина. Они очень похожи в одном гамме.
Надо же так красоту чувствовать и передать, уметь.
Да, и просто, мне кажется, еще близко, потому что сейчас наступает этот период цветения вишни, и, конечно, он особенно поэтому цепляет. Кстати, вот наша выставка, она очень необычная, на самом деле, имеет архитектуру, потому что выставки традиционно, они хронологические, там вот от самых ранних работ до поздних, а у нас она, получается, имеет деление по сезонам.
Да, я обратила, там зима, осень.
Да, заходишь сначала в период зимний, потом, значит, это период весенний, летний, и самый такой последний, осенний.
Ну, надо сказать, что еще на выставке не только картины Мещерина, но и вот...
В контексте, говорили,
там же, да, его хотели показать. Кто там еще у нас? Переплетчиков,
Алексей,
да?
Василий Переплетчиков, Алексей Корин, да. То есть кто эти художники? Как они оказались на этой выставке? Мы показываем становление Николая Мещерина и тех художников, которые на него очень сильно повлияли.
То есть его какой-то близкий круг все-таки,
да,
творческий.
И вот Василий Переплетчиков, которого мы упоминали, это был его однокашник по практической академии коммерческих наук. Но, в отличие от Мещерина, он продолжил художественное образование и закончил Московское училище живописи вояний изотчества и стал профессиональным художником. И, фактически, он стал и первым таким вот учителем для Николая Мещерина. Он давал ему советы в живописи, приезжал, подолгу работал в усадьбе Дугино, где находился Мещерин. А постепенно, благодаря Переплетчикову, он и познакомился с кругом Левитана. Потому что там Переплетчиков обожал, был настоящим, я бы сказала, как сейчас говорят, фанатом творчества Левитана. И, соответственно, через него он познакомился и с Алексеем Кориным, и Муной Аладжаловым, и так далее. И, конечно, кстати, и сам Левитан приехал в усадьбу Мещерина Дугино прямо в предпоследний год своей жизни.
Друзья, у нас сегодня в гостях Мария Мороз, искусствовед, сотрудник выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Мы говорим о выставке Николая Мещерина «Выход из суеты», которая открыта до 19 мая. Очень-очень вам советуем ее посетить, потому что это будет для вас огромная радость, открытие художника, которого мы не знали. А наш разговор мы через минутку продолжим.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Музей русского импрессионизма. Открыта выставка «Николай Мещерин. Выход из суеты» до 19 мая. Вот специально, друзья, повторяю, потому что очень жалко, если пропустите. Идите, идите туда. Это прекрасная выставка, да. А у нас в гостях Мария Мороз, искусствовед, сотрудник выставочного отдела Музея русского импрессионизма. И мы продолжаем узнавать то, что вот просто на выставке нельзя, то, что вот в закулисье мы попали. А вы участвовали, вот вы куратор выставки, да?
Или как? Я не куратор, я координатор. Выставки.
Да.
Куратор моя коллега Анастасия Винокурова. Но вместе с Анастасией Винокуровой мы как раз собирали материал к этой выставке.
Да, что-то интересное.
Я расскажу
такое,
очень интересную сейчас историю.
Процесс интересный всегда.
Это действительно, предположим, как наш неожиданный вектор поменялся, когда вот, собственно, мы стали собирать материалы. Я в самом начале нашей подготовки оказалась в рукописном фонде Третьяковской галереи. И я там оказалась не случайно. Мне нужно было найти фотографии, которые, собственно, были сделаны художником в своей усадьбе
да,
Дугино.
Вот надо сказать, что Мещерин был не только художником, но еще и фотографом. Да. И там на выставке, кстати, его фотографии.
Да, все верно, все так. И я, соответственно, запросила в рукописном фонде эти фотографии, но мне сначала отказали, потому что, как оказалось, сотрудники Третьяковской галереи планировали открыть фотографическую выставку этого художника. А спустя некоторое время пришло предложение, собственно, от коллег из Третьяковской галереи объединить усилия и организовать эту выставку совместно.
О, как замечательное
Поэтому,
решение,
в принципе, у нас получается
грамотное
куратор
решение
с нашей стороны и куратор еще из Третьяковской галереи. Да, у нас Ольга Трощенко курирует и Елена Теркель, поэтому у нас фактически три куратора этого проекта. И что интересно, действительно, фотографии, которые нам предоставила Третьяковская галерея, уникальны. Я сейчас расскажу, почему.
Да.
Сам художник, до того, как он пришел к живописи, увлекался фотографией. И фотографии, которые представлены на выставке, они 86-87 годах. Все сделаны эти снимки. Они себя представляют черно-белые кадры небольшого формата, чуть меньше, чем формат А4.
1880-х годов, да?
Да, 800.
Чтобы понять, конечно, когда он жил.
Это как бы конец 19 века. Да. И на этих фотографиях вы увидите, как художник, тогда еще, правда, фотограф, увлекающийся живописью, я бы сказала так, пытается запечатлеть время переходное. Конец зимы, начало весны. Пытается показать нам усадебную традицию. Это, конечно же, история охоты. И здесь вы увидите особенности фотографий того времени. Да, вот как раз эти самые снимки.
Да, я показываю просто на своем планшете мои.
И особенность фотографии стояла в том, что выдержка была достаточно долгой, больше минуты. Угу. Если фотографируешь природу, то здесь никаких проблем. А вот если это человек или животное, у нас есть фотография там даже собаки на стуле, да, нужно было прямо вот стоять и позировать. Поэтому люди выглядят немножко неестественно, искусственно, вот так. Угу. А вот природа, она просто необыкновенна. Сам подход, эти кадры выставлены, художник это делает, очень художественно. И надо сказать, что во второй половине 70-х годов 19 века отношение фотографии в целом менялось. Именно в это время стали появляться первые фотографические выставки. Поэтому удивительно, что фотографические выставки стали появляться, а фотографии Мещерина нигде не появлялись. Все, что вы видите, это действительно...
Практически впервые, что ли, да?
Да, это все впервые. Ни на выставке 17-го года, ни в 87-м году. Уже 20 века это не было представлено вообще. Угу. Это все, что хранилось, собственно, можно сказать, в рабочем кабинете Мещерина и сохранилось до наших дней нетронутым в состоянии. И даже паспорту к этим фотографиям, выполненным самим Николаем Мещериным, они все от руки подписаны.
Ну, может быть, тогда это как-то не имело такого значения, да, исторического, вот тогда, когда он жил. А сейчас уже просто прошло время, и мы просто смотрим то запечатленное время, в котором он жил. Это же так очень...
Это безумно
это
интересно.
Это важно, атмосфера, какие-то детали, вообще все на самом деле это интересно.
И сама природа, потому что, конечно, если вы окажетесь в этой усадьбе Дугино, сегодня вы никогда не узнаете. Сейчас она немножко так испорчена, как я говорю, частным сектором, потому что все это заросло маленькими домиками дачными, а в то время это были просторные настоящие русские, прекрасные, с видом.
Ой, как у нас сейчас любят заселение сделать, просто вот даже вот клочка земли нет, чтобы просто прогуляться, это ужасно.
К сожалению, да. А тогда же действительно прям чувствовал этот русский простор, про который так любили говорить художники. И действительно, поэтому для многих усадьба Дугино, для многих художников, это было место не только для творчества, но и для отдыха. Каждый стремился туда вернуться. И даже когда уже усадьбы не стало, и после смерти Николая Мещерина в 16 году, и после 17 года, когда усадьбу наполизировали, ближайшие родственники вспоминали с особой грустью, как там было прекрасно, как были какие-то особенные традиции, которые они соблюдали. Эти чаепития у самовара летом, сезонные цветы, которые они постоянно собирали. Ну, вот такие маленькие события, которые составляли для них целую жизнь.
А вот у него есть еще сюжеты, где он пишет храм. Вот на паперти, по-моему, есть такие. Он был человеком ведь верующим, православным, да?
Я думаю, что да. Определенного ответа нет на этот вопрос, но я... Судя по тем работам, которые он пишет, а его интересуют именно службы воскресные, то, как действительно там после службы собрались, деревенские девушки сидят, скамеечки и так далее. То есть отдельные сюжеты, которые дают нам понять, что, скорее всего...
А где-то, я прочитала, не знаю, мне кажется, в ваших материалах, что он был даже старостой какого-то церковного прихода в Москве, нет?
А, кстати, да, была же такая информация, точно.
Да.
Вы мне как раз напомнили очень интересный факт. Действительно.
Забыла только какого храма, где-то на Пятницкой, по-моему.
Вот я сейчас точно не могу сказать, что это был за храм. Действительно, да, у него есть такая история в биографии, что он был старостой храма. И у Мещерина, я бы сказала, вот интерес, вообще даже отношение к природе, как к некому проявлению божественного, мне кажется, mm-hmm. знаете.
Ну, какое-то трогательное.
Творение божественное.
Творение, да. Трогательное отношение.
Поэтому
ощущается.
Его отношение, знаете, она сказала, что вот любовь Божия, да, вот она как бы проявляется во всем. Mm-hmm. И в той природе, которая его, конечно же, окружает.
Это просто настолько чувствуется, что невозможно не заметить, да?
Вот на самом деле красота, его отношение все. Было очень человечным mm-hmm. к тем гостям, которые к нему наведывались в эту усадьбу Дугино, к жене даже, которая очень тяготила усадьбу Дугино, ей не хотелось жить в деревне, как mm-hmm. она говорила, и вот ее все тянуло в столицу, или даже хотя бы в Москву. И потом, даже когда она приехала в Париж, и было страшное время Первой мировой войны, он же потратил целое просто состояние, чтобы ее вернуть целостности и сохранности. Mm-hmm. Хотя я говорю, что, в принципе, уже
настоящий мужчина.
Настоящий
да,
мужчина.
То есть он
браво.
Очень человечен. Вот. Uh-huh. Его отношение, оно также отражается
слушайте,
в работе.
Он, знаете, у меня ощущение такое, что он какой-то рыцарь. Вот я на него смотрю, на его фотографию, вот он стоит с этим фотоаппаратом, такой красавец на самом деле, лик такой у меня прям благородный.
Я согласна с вами,
да?
Он действительно, мне кажется, очень
вообще
красивый мужчина.
Мужчина.
Да.
Удивительно. А вот где-то в вашей статье в какой-то, по-моему, в вашей было написано, что вот на этой выставке, как бы ирония в том, что на этой выставке другие, значит, еще, да, картины, вот мы уже говорили, Левитан, и Корин, да, и Переплетчиков, вот, и Грабарь, и где-то у вас написано было о том, что вот ирония в том, что работы вот других авторов, они кажутся более яркими, более какими-то весомыми, ну, в сравнении, так скажем, с Николаем Мещериным. Я, кстати, вот ходила, так смотрю, думаю, вот эта вот картина меня прям так вот заворожила. Потом раз смотрю, Грабарь.
А меня
потом
нет.
Левитан,
мне, наоборот,
так думаю.
Нравился,
нет, а потом еще какая-то картина, раз, Левитан. Вот. Ну, с другой стороны, нет, но он не теряется. Вот он как-то, да?
Он тише, но он как-то нежнее, тоньше, мне кажется.
Я вот сравниваю... Mm-hmm. Пейзажи Мещерина и Грабаря. Если Грабарь, он так очень громогласный.
Да.
Это
он более насыщенный по цветовым.
Он действительно с такими же задачами подходит к живописи. Угу. Ему нужно показать вот весь цвет. Если он пишет гололедицу, то она будет вся переливаться, да. Просто всеми цветами радуги. Небо. Если он пишет небо, то оно малиново-изумрудного цвета. Такие сочетания просто невероятные иногда. Если он пишет соседнюю усадьбу...
Вот эти бабы с ведрами, там вот эта
да,
картина, меня она очень прям...
Я вот как раз ее описывала. Или соседнюю усадьбу, которая принадлежала как раз семье Алексеевых, неподалеку от усадьбы Дугино. Он ее так пишет. На самом деле, вот по фотографиям или по даже тем картинам, которые рисовал Переплетчиков с этим же сюжетом усадьбы uh-huh. Бекендорфов, он совершенно иначе выглядел. Ну, Грабарь расширяет специально воду, делает многочисленные рефлексы, uh-huh. переливы воды, эпохры. Значит, сама усадьба такая невероятно красивая. И так далее. То есть он действительно хочет показать вот многообразие цвета. Но в то же время он не хочет передать само настроение. Uh-huh. У него вот его интерес, он немножко к другому. Вот
прикладной немножко, да, прикладной интерес. Вот передать и все
да.
ярко, да.
Прогреметь, я бы сказала. Uh-huh, uh-huh. А вот у Мещерина нет такого.
Да, он не
он
хочет прогреметь. Знаете, это суть его человеческую, кстати, передают эти картины, потому что он не тот человек, который хочет себя как-то показать, как вот вы говорили, что жена куда-то хочет и в Париж, и в Москву, а ему всю жизнь вот он в деревне, такой тихий, спокойный, да? Поэтому
абсолютно.
И картины
uh-huh.
его такие умиротворенные, тихие, без вот этого такого надрыва яркого, да?
Да, и у него действительно вот как проявляется, я бы сказала, вот немножко громогласность, даже это не громогласность, а вот такой интерес именно к цвету в тот момент, когда к нему приезжает в усадьбу Игорь Грабарь. Тогда mm-hmm. он начинает действительно поступать к своим сюжетам как колорист настоящий. Здесь появляются mm-hmm. переливы. Но его переливы, его темы основные, которые он создает под впечатлением от того импрессионизма, которому привозит Игорь Грабарь, а я сейчас расскажу, как это получилось. То есть Игорь Грабарь после своего обучения в художественной академии Санкт-Петербурга отправился в Мюнхен. И там проучился в школе Антона Ашбе. А кто такой Антон Ашбе? Он же воспитал и Петрова Воткина. И Кандинский у него учился, и Явленский, и Марианна Веревкина. И все эти художники увлекаются им задачами цвета. Они все очень яркие по колористике. Угу. А почему? Потому что Антон Ашбе своих учеников ориентировал на живопись импрессионистов и на то, что нужно обращать внимание на цвет и писать размашисто.
Угу.
Поэтому,
ну,
конечно же...
Да. Кто где учился, тот
да.
продолжает.
Когда Игорь Грабарь приехал, он, собственно, эти уроки и преподносит Николаю Мещерину. Еще сам угу. буквально апробир их угу. своей живописи, потому что он только-только определяет свой главный сюжет творчества и начинает рисовать русскую зиму. Mm-hmm. Она вся переливается, причем он пишет этот зимний пейзаж, не используя вообще белого цвета. Вы смотрите на белые крыши, белую дорожку, там есть серый, там есть голубой, синий, розовый, сиреневый, фиолетовый, а белого вообще нету. Вот это действительно талант.
А вы знаете, что меня еще поразило? Там на выставке есть вот такие вот эти экранчики,
угу.
И я стала листать эти экранчики, и вы знаете, что я сначала подумала, что это какие-то стихи белые. Потом я, значит, уже так присмотрелась, и я вот даже сфотографировала. Вот представляете, что он пишет? Значит, ну вот кусочек буквально. «Слева на сарае в корпусе крыша чуть светлее, чем граница навеса, и розовее. Земля вблизи розовее, чем вдали, и, пожалуй, светлее местами. Вдали мутнее. Тень вдали от деревца, легкая лиловая. Ближняя тень от крыльца и дома ярче, гуще много, но легче, чем у крыльца в глубине перед перегородкой и перед порогом, и легче, чем солома у стены.
Но да, темнее и так далее». Да,
то есть
да,
настолько, да. Вот как вот вы говорите, цветово, я поняла, что он одни и те же виды, да, он рисовал, писал с разным, видимо, временным каким-то, да, интервалом. Там утром, когда солнышко встает, там вечером, то есть вот все вот эти тонкие переливы. Я поразилась вот этим описанием, как художник.
Абсолютно верно, он как поэт фактически описывает эту природу. У него даже есть маленькие, буквально четверостишие, но они уже опубликованы как раз в статье Елены Александровны Теркель в нашем каталоге.
Мария, скажите, а вот если сейчас чуть-чуть отвлечься и посмотреть с другой стороны, со стороны зрителя. Вот вы когда планируете выставку, вы думаете вот, что вы хотите, как бы, что будет происходить со зрителем, что вы привнесете в его жизнь? Вот как об этом думаете?
Конечно, в первую очередь, на самом деле,
да, как сейчас говорят.
В первую очередь, у нас даже целое исследование вообще, что хочет зритель от выставки. На самом деле, чтобы ему было максимально комфортно. И учитывая, что мы готовили эту выставку, получается, летом, осень, да, и первую половину зимы, то мы, конечно же, хотели, ну, показать эти пережитые, я бы сказала, сезоны нами. Поэтому здесь очень много именно зимних видов, осенних таких переживаний. И самое главное, что под конец зимы у нас у всех есть некое такое творческое истощение. И мы хотели вдохновить уже зрителя новыми образами зарождающейся весны, цветущего, яркого, сочного такого лета, которое изображает Мещерин. Ну и самое главное, несмотря на то, что наш музей фактически находится в центре Москвы, мы хотим показать вот эту прекрасную природу, куда мы все стремимся.
Да, который нам так не хватает.
Да, и обычно как раз сезон вот этих поездок и приходит на сезон весенний. И мы как раз показываем зрителям, что вот она, прекрасная русская природа.
А отзывы есть какие-то? Что люди говорят вообще, что пишут,
ну,
может быть?
Пока, я надеюсь, что и в дальнейшем они пока только положительные. И действительно, многие говорят, что это тот самый выход из суеты. Я больше всего читаю и слышу отзыв о том, что вот я, кажется, ощутил вот тот самый выход из суеты. Я пришел и действительно отдохнул на вашей выставке. И душой, и глазами, и действительно ты смог немножко отвлечься от каких-то своих ежедневных забот. Это мы и хотели, на самом деле, конечно, дать зрителю почувствовать. Но в то же время наша задача стоит такая, задача немножко ученая, как люди, которые занимаются исключительно такими еще искусствоведческими задачами. Мы хотим рассказать о художнике, о котором мы многие забыли уже, а кто-то вообще и не знал. На самом деле, действительно, многие искусствоведы вообще не знают имя Николая Васильевича Мещерина. Вот спросить так у специалистов, у моих знакомых искусствоведов, друзей, немногие скажут,
даже искусствоведы не знают.
Да, на самом деле.
Даже нам, зрителям, не стыдно.
Конечно, абсолютно не должно быть стыдно, поэтому это же история как раз, чтобы напомнить, рассказать, а не чтобы кого-то укорить в незнании. Нет, это как раз... Мне кажется, такой приятный момент возобновления даже знакомства.
Ну вот и что делать? Действительно, я тоже видела, как люди смотрят, прям погружаются в эти картины и вот созерцают эту красоту Божьего творения, как говорится. Что теперь делать нам вот всем? Да? Ты выходишь, и вокруг тебя снова камень, снова Москва.
Отдыхать и радоваться, выезжать на природу, заниматься живописью, как Николай Мещерин, фотографией, кстати. Ему же... Вот с чего все началось? Фотография. Фотография нам всем доступна, пожалуйста. Есть телефон, стоит только делать эти снимки вокруг себя, радоваться.
То есть, как бы, такой, я слышу, ну, слышу так, в кавычках, конечно, такой призыв, вот остановиться, да, присмотреться к красоте мира, вот как... Такой какой-то призыв, да?
Абсолютно так, действительно, насладиться, немножечко забыть про все остальное и радоваться жизни, потому что она прекрасна в своих проявлениях. Вот я скорее даже вот про эти позывы хотела бы рассказать.
Ну, вообще, вот само погружение в любое творчество в качестве там зрителя, слушателя или как бы, да, вот попробовать что-то самому делать, мне кажется, это уже будет как шаг к выходу из суеты. На самом деле, сегодняшний.
Друзья, у нас в гостях сегодня Мария Мороз, искусствовед, сотрудник выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Мы говорим о выставке Николая Мещерина «Выход из суеты», которая открыта до 19 мая. Всячески вас зазываем туда и предлагаем ее посмотреть, потому что это действительно вот событие, мне кажется, вообще в выставочной жизни Москвы. И через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем разговор о выставке Николая Мещерина «Выход из суеты», которая открыта в Музее русского импрессионизма. До 19 мая у нас в гостях Мария Мороз, искусствовед, сотрудник выставочного отдела музея. И вот, как мы поняли, путь художника совершенно необычный, потому что он родился в купеческой семье, он наследник создателя Даниловской мануфактуры, да, если я не путаю, и как бы он чувствовал даже в юности долг продолжить дело отца, что совершенно нормально и правильно. И вот все-таки вот это его талант, его любовь к изображению вообще, сначала вот фотографии, потом к живописи, они как-то побеждают. И как вообще вот это все происходит, и как его родители, может быть, воспринимали это?
На самом деле, в принципе, у него не было такой тяги продолжить дело отца. Что
удивительно. Там так написано, что он... Нет, там написано, что он чувствовал долг.
Ну, я бы, наверное, так, может быть, не сказала, что он чувствовал долг.
Написано дело в том, что... материала к выставке.
Дело в том, что я сейчас расскажу немножко про его родителей и отношение родителей к своим детям. Его действительно отец основатель был Даниловской мануфактуры, а до этого он выкупил свою семью из крепостного права. Ого. И они жили вообще в Калужской области. Приехали в Москву, и дело-то пошло как? Продавали ткани.
Какую семью? То есть старшее поколение?
Да, Василий Мещерин, то есть его отец.
Отец,
да, выкупил всю семью и переехал, собственно, со своей семьей в Москву. И доход ему приносило дело от продажи тканей.
То есть они были крепостными, получается?
Да, изначально.
Ну вот это интересный поворот.
Представляете, как, вообще какой вот карьерный рост, можно сказать, был у отца. Он всю свою жизнь положил на становление вот этого дела. Потому что он ушел из жизни, когда ему было 47 лет всего лишь. За это время он успел... Только не только создать мануфактуру, он выкупил производство мануфактуры, перестроил ее, выкупил специально в то время суперсовременные паровые станки, и, значит, производил ткани и ситцы, которые поставлялись к императорскому двору.
Вот это потрясающе.
И уже к революции 17-го года, то есть уже после смерти и отца Мещерина, на этой фабрике насчитывалось 2000 человек. Это было гигантское просто производство.
Еще потрясающе, как так можно?
Это просто удивительно. Затем у него же еще доход этой фабрики помог отцу художника в самом центре Москвы, на улице Ильинка, построить Мещеринское подворье. Что такое подворье? То есть два этажа занимало место, занимал как раз магазин, отведенный как раз это ему пространство, а верхние три этажа – это, вот как мы сейчас сказали, отель. Только отель такого очень высокого класса для достаточно богатых людей. Вот если ты приехал посмотреть на само подворье, хотел бы купить ткани, ты мог бы также остановиться и снять апартамент, побыть какое-то время. И когда отца не стало, Мещерину было всего лишь, художнику нашему Николаю Васильевичу, было всего лишь 16 лет. Он еще в то время учился вот в своей практической академии коммерческих наук на Покровском бульваре. И, по сути, он должен был ее закончить. Ну что, Николай Васильевич решает? Он решает бросить все и уехать в усадьбу Токино. Это как раз к тому, что ему не хотелось идти по стопам отца и продолжать его дело. Всего, кстати, сыновей было трое в семье Мещериных, и старший был как раз Николай Васильевич. На него, соответственно, были самые большие надежды возложены. А его больше интересовала именно живопись. И что интересно, дело в том, что когда Николай Васильевич Мещерин поступает в эту коммерческую академию, именно в том году вводят как обязательный предмет историю искусства. художеств. Он начинает рисовать, и вот как раз и переплетчик уже вместе с ним тогда учился. Вот они вдвоем действительно увлекаются этим настолько, что предпочитают живопись.
Да, вот как важно все попробовать, да? Вдруг можешь открыть какие-то свои таланты и призвания.
И поэтому впоследствии у семьи Мещериных очень быстро отсудили эту мануфактуру, то есть он остается неудел. Отсудил Кноп, это такой вот штольц по своему характеру, который в дальнейшем ее еще больше развивает, вкладывает все свои силы, и поэтому, говорю, к 2017 году уже было 2000 человек тогда. А что с Мещерином? Он оказывает свою усадьбу Дугино. К тому времени, как он туда приезжает, то есть это совсем ранний возраст еще, 16-17 лет, но это была территория, это сейчас направление Подольска, в районе как раз аэропорта Домодедово, неподалеку от усадьбы Ленинские горки. И вот там он ее переформирует, там появляются теплицы, там появляются конюшни. И, с одной стороны, он, конечно, надеялся, что она будет приносить ему некий доход, хотя сам Игорь Крыбарь, близкий друг, что она только убытки приносила. Но, тем не менее, усадьбы разрастаются, появляются мастерские с специально большими широкими окнами, чтобы свет наполнял пространство, чтобы можно было действительно работать с художником-импрессионистом было. И эта усадьба становится фактически вот таким своеобразным русским Барбизоном, куда приезжают многие русские пейзажисты. Да, опять же, там, через переплетчиков, да, вот постепенно-постепенно, и круг разрастается, уже там Игорь Крыбарь, который приехал из Мюнхена, думал, что ну вот поживу 2-3 недели, потом поеду дальше. А оказалось там на долгих 13 лет. 13 лет он провел в эту усадьбу, и даже породнился еще потом с нашим художником.
Да, он женился на племяннице, по-моему, да?
Да, племянница Валентина Мещерина, у них было двое детей, Ольга и Мстислав. Ольга, кстати, по сей день как раз здравие.
Да? Интересно.
Да, она жива, как раз она до сих пор владеет архивами Игоря Крыбаря, интересуется так его выставками. Ну, как, творчеством она, как бы, я думаю, вполне себе уже с ним ознакомлена. Но действительно, она всегда заинтересована в каких-то новых выставках, в развитии всей этой истории до кино, конечно.
Понятно. Да, а скажите, вот где усадьба эта находится? Там есть какой-то, наверное, музей, да?
Вот, знаете, что очень печально. Усадьба-то фактически уже даже не сохранилась. Дело в том, что усадьбу после такой мобилизировали, что там только не было. Там и санаторий военный, и какой-то там. А потом, долгое время, там были коммунальные квартиры. И где-то года 3-4 назад эти коммунальные квартиры погорели. И когда мы ездили, опять же, собирать материал, мы приехали в усадьбу, осматривать ее, фотографировать вообще, чтобы понять, в каком настоянии. Мы видели только фасад. Внутри прям видно, что все выгорело, все в черном цвете. К сожалению, окна выбиты, но все огорожено, вся территория принадлежит ФСБ, зайти туда нельзя, фотографировать нельзя. И, ну, мы надеемся, что, может быть, этой выставкой мы привлечем внимание к этому архитектурному памятнику, потому что долгие годы работы, я бы сказала, ближайших наследников Игоря Крыбаря, вот Елена Крыбарь, наследница тоже, она заинтересована в том, чтобы сделать из этого дома арт-резиденцию. Вот такой прекрасный проект. Был, ну, пока это такой проект, который, к сожалению, не находит отклика такой широкой общественности. Может быть, эта выставка что-то поменяет в этом отношении. Может быть, это одна из наших таких задач.
Мечта,
да, может быть.
Марина, ну, хотелось бы еще немножко узнать вообще о музее в целом, хотя мы уже рассказывали о вас не раз, но я знаю, что вы очень такой, очень творческий, очень активный музей, у вас что-то новое происходит, не только выставки, но самые разные вот активности, и расскажите, что сейчас как раз самое актуальное.
Да, у нас выставка будет 19 мая, и фактически в последние выходные будет глобальный проект, в котором участвуют фактически все музеи страны, это «Ночь музеев». Мы тоже задумали очень много интересного. У нас будут специальные ночные экскурсии с известными актерами. И так что я приглашаю, конечно, всех слушателей прийти, это увидеть. Все это в открытом доступе. Приходите, записывайтесь, участвуйте в этом. Ну, как раз мы специально подготовили маршрут. Я как раз сегодня после нашего эфира подойду и буду еще раз этот маршрут отдельно проговаривать с теми людьми, которые будут водить экскурсию на это мероприятие. И, кроме того, в рамках этого выставочного проекта было несколько таких вот лекционных встреч. И, как и известных людей, у нас была искусствовед Елена Якимович, она читала лекцию как раз о фотографии, это специалист фотографии, она как раз рассказывала о том, что из себя представляет вообще фотография Николая Васильевича Мещерина.
Это что было?
Да, да.
А ну еще можно сразу про что будет, чтобы...
Хорошо. Ну, я, в принципе, думаю, что на самом деле у нас запланировано несколько детских встреч и детских мастер-классов. Они, на самом деле, постоянно происходят в нашем музее. Отчасти, большая часть, конечно, событий, она вот именно лекционных, она прошла, но они есть у нас в записи.
Связанные с выставкой.
Связанные с выставкой. Но они у нас есть в записи.
На сайте?
На сайте и в социальных сетях. Все это можно будет отдельно просмотреть, увидеть.
То есть, если заходишь на сайт, кликаешь, значит, на ваши лекции, да, то там можно это все прямо вот конкретно прочитать или послушать.
Прочитать и послушать. Ну, я очень советую именно всегда посмотреть в соцсети, потому что там выложены ролики, и самое главное, YouTube-канал. Как раз видеозаписи.
То есть вы все современные каналы используете, да, активно?
Мне еще подмывает очень сильно спросить, извините, может быть, я как-то так отведу вас вот от этой беседы, все-таки что такое пуантилизм?
Вот, да,
потому что
конечно.
Я прочитала вот ваши
это
лекции.
Это когда точечками пишут.
Да, это изображение сложено из маленьких таких вот мельчайших точечек. Вот, да. И вот одна из картин, по-моему, Мещерина, называется «Пейзаж поляна», да, что-то вроде того. Кажется,
там есть лунная ночь.
Вот она как раз
прямо...
из этой вот в этом стиле. Вот чуть-чуть расскажите буквально, у нас не так много времени. Но...
Пуантилизм — это вообще техника, конечно, французская. Его основателем являются два французских художника. Это Синьяк и Сюра. И их пуантилизм, он очень отличается от русского варианта пуантилизма, потому что, действительно, как вот вы говорите, они писали точечками. Фактически это тот же импрессионизм, который... Ты вот всю картинку можешь читать не вблизи, да, рассматривая картину, а удаляясь от этой работы, когда точечки, как они говорили, смешиваются у вас в глазу, и вы получаете некий цельный образ, а не что-то такое вот растральное, да, какое-то изображение. А вот вариант в русском виде, в русском изводе, он немного другой. Потому что как таковой точечки вы вообще практически нигде не встретите. У нас пишут маленькими вот такими
мазочками.
И у нас он фактически больше выходит именно вариант дивизионизма, то есть метод раздельного письма. То есть это division, да, разделение. Мы разделяем эти мазочки на отдельные вот такие цветовые линии. Он действительно иногда похож на точку, но чуть длиннее. И что интересно, вот точка, она передает такую застылую жизнь. Если вы смотрите на работы Сюра, они какие-то магические, там жизни-то фактически нету. Они показывают пейзаж, но он какой-то абстрагированно, знаете, вот из параллельной жизни. Вы не чувствуете, что эти люди или эта природа реально где-то существует. А метод русского варианта пуантилизма, дивизионизма, он очень живой, потому что он передает движение теплого воздуха, передает движение ветра. И вы чувствуете эти порывы за счет вот этих, я бы сказала, чуть-чуть продолговатых линий.
Вот. Я вспоминаю, там есть это поле с цветами Иван де Мари, да,
называется? Есть такое.
Картина такая, желто-фиолетовая.
Она причем в трех вариантах. То есть наш художник еще и работает методом вот такого ортодоксального, называю, импрессионизма. Как в свою очередь работал Клод Мане, который рисовал один и тот же Руанский собор с разных, в разное время дня. Так и наш художник Николай Васильевич Мещерин, один и тот же вот кусочек этого леса с изображением цветов в разный период времени. И утром, и в полдень, и вечером.
Там где-то даже упоминается, что он был увлечен Клодом Мане, мне кажется, да?
Да, конечно.
Выставки.
И вот у него под конец жизни была большая надежда, был большой проект раскрыть вообще, как появляется того день. Я хочу узнать эту загадку.
Точно, там есть серия пейзажа.
Да. И мы специально складывали небольшие этюды, как кинокадры.
А, то есть одно и то же изображение, только с разным освещением.
Вертикально,
да?
Там они так, да, есть, так есть.
И они причем находятся...
Покадровая съемка.
Фактически покадровая съемка. И причем все эти работы находятся в разных собраниях. Что-то Третьяковское, что-то сейчас на собрании.
Потрясающе, это вы собрали.
Показали. Как вот действительно выглядит эта цельная работа. Но, к сожалению, жизнь ему не отпустила времени, чтобы воплотить задуманное уже в какую-то большую
эскизы,
работу. Да. Он только все вот в формате таких вот этюдов, разработок этой темы, этой пейзажа.
Вообще, меня, знаете, вообще поражает талантливость их семьи. И отец поражает, да, который столько перемен вообще.
Ну, отец, я думаю, что он очень таким был деловитым.
Но все равно это же талант, да, вот так
абсолютный
все сделать,
такой талант.
Семью, начать все заново.
Я просто не верю, что можно было сделать такой, да, вот рывок вообще.
Потрясающе.
С одного социального класса фактически
лет,
если там...
всего даже, да.
Стать купцом первой гильдии. Как? Фантастика.
Вот, вот о чем говорит, что, как говорится, дерзайте, да, и да. все возможно. Вот очень, мне кажется, вдохновляет, да. И здесь тоже, и сын, самоучка фактически, да, но вот его вот эта увлеченность, этот его порыв, каким результатом потрясающим приводит.
И что удивительно, я думаю, что характер просто у самого Николая Васильевича Мещерина был очень другой. Он всегда говорил, ну что, я вот любитель живописи, а вот вы, значит, Василий Переплетчиков, а вот вы, Мануил Аладжалов и так далее. То есть он других своих гостей, художников, всегда выдвигал вперед.
Выше ставил.
Всегда их выше ставил. Он очень был скромен и предлагал работы, опять же, своих известных, как он говорил, гостей на выставку, чем свои. Хотя сам был и участником, и, предположим, когда братья Васнецовы задумали открыть Вятки в родном своем городе музей художественный, он подарил им свою работу. Мы, кстати, эту работу представляем на выставке.
И что интересно, он был и в союзе художником, и в товариществе передвижников. То есть его все принимали, да? Никто не говорил, что да, там не окончил академию.
Недоучка какой-то якобы, да?
Да, вообще даже ни у кого не возникло такой идеи. Сам Левитан, когда увидел его работу, говорит, а мне вас, в принципе, нечем больше учить. Вы там вот уже, так. Цельный художник.
Потрясающе.
Вот оно отношение современников к его живописи.
А сколько удалось ему пожить?
52 года. На самом деле, тоже это удивительная история биографии. С одной стороны, он заботился о себе, и при нем всегда был врач, который прописывал, как мы говорим, вот, питаться только зеленью, овощами, котлетки куриные только на пару и так далее. А в то же время, я говорила, что как он проводил время, да, ночами он рисовал, возвращался домой под утро, потом спал до обеда, вот эти чаи постоянно литрами, которые они распивали, да, в летнее время, и опять... Ночью он куда-то уходит, рисует, и вот так постоянно. Ну, конечно, это, наверное, как-то тоже повлияло на его здоровье.
Да, да.
И многие это говорили, что ему нужно сменить вообще этот образ деятельности. И если мы будем опять сравнивать историю Грабаря и Николая Васильевича Мещерина, вот два человека, которые жили под одной крышей усадьбы Дугино долгое-долгое время. Вот это действительно вот такой характер человека, замкнутого в себе, увлекающего, знаете. Я очень часто вспоминаю произведения Гончарова. Я уже сегодня упоминала один раз о Мештольце. Вот их отношения тоже мне напоминают Обломова и Штольца. Облом уже, в принципе, не...
Да. Я, кстати, тоже, когда сказали про Штольца, я вспомнила Обломовскую историю.
И вот и их отношения друг с другом, они очень похожи вот на литературных таких прообразов.
У нас есть такой вот комментарий, но... Ну, сложно, я бы сказала, но все-таки мне хочется его прочитать. Денис пишет. «Выход там, где вход». Это по названию выставки. «Раз творение вошло в суету из-за нужды, то выход из нее — это аскетизм и воздержание от утех». Вот такой интересный вывод наш слушатель сделал. Но вы знаете, Денис, мне кажется, что вот эта выставка, она как раз... призывает сосредоточиться на главном, вот для меня вот как-то.
На какой-то глобальной цели своей.
Да.
На что он как-то в одну сторону
шел. Деле, призвании. Да. На главном в жизни, вот на красоте, на любви. Вот как раз она, вот, наверное, мне поэтому и хотелось прочитать этот комментарий.
Мне кажется, это как раз пример у человека, который верен своей какой-то изначальной цели, своему увлечению самому такому главному,
да,
важному.
Да. Вот это прям настолько ощущается. И вообще эти все картины, они же какие-то очень, ну, как в едином потоке таком, правда?
Да. Абсолютно так, да. И самое главное, что даже когда он отправляется в свою усадьбу Дугино в Плёс, он едет после смерти Левитана, то есть Левитан умирает в 1900 году, а он в 1902 году отправляется вот в места Левитана, которые составили ему славу. Даже в подходе к изображению этих сюжетов левитановских мест, тот же самый церковь, которую вы видите в работе над вечным покоем уже Левитана, или вид Волги, он вот типично мещеринский. Он себе не изменяет в этом. Он становится при этом Левитаном, не пытается как-то, не то чтобы импонировать, а пытаться освоить метод этого письма. Нет, он берет эту Волгу, так пишет лирично. Ты как не чувствуешь, что это вот тот самый массив воды, который так это восхищал и одновременно пугал Левитана.
То есть такая вот верность себе, да, своему взгляду, своему вот
и
какому-то
в этих же сюжетах
голосу.
Он выступает именно как колорист. Там очень чувствуется густой туман, вот такая темная серая ночь. Опять же, таких сюжетов у Левитана вы не встретите.
А вот когда вы изучали вот этого художника, что самое главное вы как бы для себя
ну,
открыли?
Ну, только что у нас минутка осталась.
Секунда прямо буквально.
я для себя открыла красоту ночных русских вот таких видов, русского пейзажа. Именно в ночное именно. Потому что его ночи, они переливаются цветами. Вот если у грабаря это зима, белая переливается красками, а у него ночь, она не темная, густая, знаете, без просвета. Она вся искрится разными-разными оттенками. И это просто магия. На мой взгляд.
Но у меня почему-то ощущение еще вот соединение, что-то Чехова вспомнила, вот его образ Мещерина почему-то с Чеховым мне как-то
это
вдруг соединяется.
Это очень, на самом деле, действительно да? похоже, и то, действительно, что и Чехов сам с Левитаном, такой, и такой, их очень часто соединяли, что действительно тексты Чехова ложатся на сюжеты Левитана. И то же самое, на самом деле, продолжая сюжет Левитана, есть строчество Мещерина.
Спасибо большое, Мария, за такой интересный рассказ. Вот просто столько вы нам всего рассказали замечательного. У нас в гостях была Мария Мороз, искусствовед и сотрудник выставочного отдела Московского музея русского импрессионизма. И мы говорили о выставке Николая Мещерина «Выход из суеты», которая открыта еще до 19 мая, еще ее можно посмотреть, так что приглашаем вас туда. Вот. Всем спасибо, кто слушал, кто написал свои комментарии. И до свидания, до следующего вторника.
Всего хорошего.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.